Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас много различных праздников. Мы вспоминаем уже, кажется, вроде как все перемешалось. Рождество, и сегодня причастие, и Новый год. Мы уже такие длинные выходные, да, и вот. Но вместе с тем мы вспоминаем сегодня также, мы так продолжаем размышлять о Рождестве, и я хочу поблагодарить прежде всего за ваши молитвы. Мы благополучно съездили в Валдай, показали там мультфильм «Суперкнига». Ну, братья и сестры взяли там очень такую смелость в доме молитвы показать. Ну, на самом деле, это такой, можно сказать, шаг веры. Потому что, ну, там такой народ, они считают, ну, какие-то у них байки по отношению к этому дому молитвы. Они считают, что там какие-то гробы летают. Вот, и боятся вообще туда заходить. Летом там, например, проходила площадка детская, и был батут, и дети видят это и плачут туда, хотят туда. Но родители что делать? Отпускают их туда. Вот. А сами родители остаются за оградой и боятся даже зайти туда. Вот такое отношение, такая там обстановка, да. Ну, кстати, наверное, недалеко ушли в Москве люди, да, они думают, ну, баптисты, это что-то такое страшное там. Да, разные байки у них ходят, да. Жертву приносит. Ну, кстати, сказать, что это с первых веков уже такие байки ходили, да. Первых христиан тоже считали, что вот у них что-то они в тайне там собираются, непонятно, что делают, и люди считали их как бы такими тоже сектантами. Вот, говорили, что это назарейская ересь, вот, и говорили, что жертву приносят, да. Христиан обвинили, мы знаем, при Нейроне, когда был пожар, потому что христиане говорили, что этот мир будет, погибнет в огне, и когда произошел этот пожар, конечно, кого обвинить? Христиан. Вот, всегда как бы на них сваливали вот какую-то вину. Но вместе с тем, все равно христиане продолжают, церковь христианская продолжает свое шествие, да, и Господь благословляет свою церковь. И вот в рождественские дни как-то по-особенному люди, ну, открыты, что ли, для благовестия, да. Все-таки Христос, Он пришел в этот мир, Он пришел для всех, и для бедных, для богатых, для всех народов и наций. И вы знаете, вот в этом мире, когда мы встречаем людей, они говорят так: «А вы какой веры?» Встречали, да? Вот. Мы вот православная вера, да? «А вы какой веры?» Там. Кто-то католической веры. Вот мне всегда это как-то непонятно мне было. Как эта вера может какой-то быть? А католическая, православная, то есть как бы качество веры как бы характеризует, да? Вроде бы православная, да? Или... Это да, то есть не совсем правильно говорить, что это какая у вас вера. Вот. Вера, она сама по себе, это ее нельзя как-то во что-то окрасить. Вера, она есть вера. Человек, например, входит в автобус, он верит, что значит, водитель имеет определенную квалификацию, он довезет человека, да. Если бы я не верил, я бы думал, что там только первый раз человек сел за руль, и которого вообще нету никаких прав, то я еще подумал, да, куда он меня может привести там. Вот. Но все равно с верой мы встречаемся каждый день. Можно сказать, человек постоянно верой входит. Многие вещи мы принимаем на веру, да. Вот. Мы отдаем в банк какие-то свои сбережения, мы доверяем этому банку, да. Мы доверяем, ну, если какой-то сомнительный банк, ну, мы вряд ли туда понесем, да, хотя... Человеческая природа удивительна. Вот тот же МММ, да, вроде бы раз там, вроде обманули людей, да, конкретно все. И опять он появляется, и опять люди, находятся люди, которые туда что-то вкладывают. То есть вот человек, он как бы, у него вот эта вера, он, ему надо во что-то верить, да? Вот, и сама, я хотел сегодня с вами поразмышлять, что такое вера, да, и насколько важна вера при молитве, да, когда мы молимся. Я недавно прочитал очень интересный рассказ в интернете, буквально вчера, наверное. У одного священника был кот, и он очень любил этого кота. И как-то этот кот куда-то пропал. Но он его, естественно, начал искать, искать, звать. И, наконец, он его нашел на дереве. Этот кот куда-то забрался наверх. Ну, как он его не звал, то этот кот не хотел слазить, там сидел. Ну, тогда священник решил, дай-ка я привяжу веревку к дереву, а другой конец к машине. Ну, дерево нагнул, значит, и кот или сам упадет, или я его сниму оттуда. И уже когда дерево было близко к земле, не выдержала веревка. И кот повторил подвиг Гагарина, значит, улетел. Вот. Ну, казалось бы, что тут интересного такого, да? А в другое время, в другом доме, девочка, она просила у мамы кота. Ну, и мама говорит, ну, если ты хочешь, попроси у Бога. Вот, если ты достойна, тогда Бог тебе пошлет. Ну, и девочка в своей простоте с верой встала и помолилась. И после молитвы, представляете, влетает этот кот в, эту, в окно, да. И мать просто в шоке была, как Бог ответил на эту молитву. То есть, ну вот, не случайно Христос поставил детей как пример веры и доверчивости. Действительно, мы смотрим, дети, они вроде не работают, да, не думают, как им где-то что поесть или одеться, да. Они знают, папа с мамой все сделают, все хорошо будет, да. То есть, определенная вера в это есть, да. Они знают, они доверяют своим родителям, знают, что папа с мамой накормят, напоят, и они ни о чем не заботятся, бегают, вы посмотрите, какие, и какие они радостны на самом деле, да, беззаботные. Давайте посмотрим иногда на некоторых взрослых, как мы сильно очень озабочены иногда бываем какими-то проблемами, вот. Почему это происходит? Может быть, потому что мы не доверяем Богу, да, вот с этой детской веры. А ведь Христос, Он сравнивает нас, как своих детей, да? Он говорит, посмотрите на птиц небесных, на лилии. Они ничего не, как бы не делают, да? Но Отец их небесный так одевает, что даже Соломон не одевался во славе своей. И птицы небесные тоже, они как тоже пищу Господь посылает. Но это, конечно, не значит, что мы не должны работать, да? Не значит. Просто Христос говорил эту притчу о том, чтобы сохранить нас от чрезмерной заботы, внутреннего вот такого беспокойства, когда, которое отнимает у нас внутренний мир, радость и покой, да? Господь хотел, чтобы мы доверяли все свои нужды вот Ему. На самом деле, вот когда говорят человек, ты веришь в Бога? Да, вот кого не спроси, все верят, да? И Библия говорит, даже бесы веруют, представляете? И трепещут. Но что-то есть, какое-то отличие у той веры, которую Бог ожидает от человека, да? Что же это? Библия говорит, что вот, кстати, всем этим людям, которые говорят, какая у вас вера, нужно открыть и сказать, какую веру ожидает Христос. Помните, что Христос сказал? Имейте веру Божью. Веру Божью должна быть. И это было сказано после того, как Христос сказал смоковнице, и она засохла. И Христос сказал, будете иметь веру, если с верой скажете, если что, то будет. Вот эта вера, которая не сомневается. И послание к евреям в 11 главе мы читаем об этой вере. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И далее вся 11 глава, она говорит о вере. Здесь приводится множество примеров, когда люди действовали верою. В 6 стихе мы читаем: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Некоторые люди говорят: пусть Бог мне покажет, а тогда поверю. Но Божий ответ совсем другой. Бог говорит: сначала ты верь, а сначала верь, а потом увидишь. Доверять Богу, вот что Господь ожидает Ему, чтобы мы умели доверять. Мы видим, что Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вы представляете, Авраам живет себе, да, и Бог, обращаясь к нему, говорит: выйди из родства твоего, выйди из своей земли, и пойди, я тебе дам землю. И причем Бог не указывает, куда ему идти, просто Аврааму нужно было послушаться, выйти, и потом уже дальнейшие указания Господь его направляет. Вот эта вера, это шаг веры, когда Бог нам говорит, нашему сердцу, наш разум говорит, что а как же мы все это будем делать? Нам кажется, что невозможно. И по-человечески то, что Бог от человека требует, это невозможно. Возьмите все заповеди, ту любовь, которую Бог хочет, чтобы мы проявляли. По-человечески ее проявлять невозможно. Любите врагов ваших. Люди, когда это слышат, они говорят: ну как любить врагов? Как? Мы не можем, мы этих врагов готовы на кусочки порезать. Мы готовы их к стенке поставить, да? И даже люди, которые, может быть, не личные враги, просто они смотрят со стороны, они готовы других людей произвести суд. И этой любви нету. Но посчитайте Нагорную проповедь, да? Сколько там всего, что и кажется, как все это можно исполнить. Но посредством веры мы это можем исполнять, да? Веруя в Господа Иисуса Христа, доверяя Ему свою жизнь, верую принимая в сердца. Помните, написано: верую позвольте вселиться Иисусу Христу в сердца ваши. Ведь Христос поселяется в нашем сердце именно верою. Когда мы приглашаем Его, да, вот если по-человечески сказать, кого вы приглашаете, тут никого нету. Но Господь говорит: все стою у двери и стучу. Бог невидимым образом, Он стучит в сердце каждого человека. И человек должен открыть, и это шаг веры. Когда он открывает свое сердце и просит, когда вроде вот в комнате у него никого нету, и он обращается к Богу. И он верит, что Бог есть, и он отвечает. И открывает свое сердце, Господь входит в его сердце. Потому что есть обещание, мы знаем, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Слово Божие говорит: если кто откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. То есть сам Бог обещает, если человек открывает дверь своего сердца для Христа, то Христос дает этот мир, Он как бы начинает вот этот пир внутри человека, да, торжество. И, наверное, мы, если вспомним самые такие моменты, когда, может быть, мы покаялись, да, когда мы особенно ощущаем Божье присутствие, торжество наполняет наше сердце. Действительно, когда Христос рядом, когда Христос в нашем сердце, наше сердце ликует и благословляет Бога. Потому что исполняется Слово Божие, мы принимаем Его веры. И далее мы смотрим, что, казалось бы, вот вера Авраама постоянно, это целый процесс. Мы видим, что вера Авраама и испытывалась, да, и постоянно Бог говорил к Аврааму, Он сказал, что ты будешь отец множества народов. И Авраам ждет и ждет, никак ребенка нету, уже стареет он, да, Сара уже не может рожать. Вот, а ребенка все нету. Но Бог сказал, от тебя произойдет множество народов. Бог меняет даже имя Авраама. Вместо Авраама он дает Авраам. То есть множество народов. То есть еще больше подтверждает Бог то, что действительно его слово верно. Авраам пытается каким-то своими силами помочь Богу, да, в исполнении его пророчеств. Он пытается вот служанке, да, дать там все, к египтянке входят, да, вот, рождается Измаил, но Бог говорит, именно Сара родит тебе вот того человека, из которого произойдет этот народ, который Господь замыслил создать, израильский народ. И в конце концов, верою появляется вот этот первенец. Ну, казалось бы, вроде все, триумф, хорошо, слава Богу, вера восторжествовала Авраама, но опять же Бог испытывает веру Авраама. Он говорит, принеси в жертву своего сына. И мы видим, что как Бог постепенно, как по лесенке ведет Авраама, с небольшого по все более сложному. И он, наконец, подводит к этому кульминационному моменту, когда Авраам должен отдать в жертву своего сына. И мы в послании к евреям читаем, что Авраам принес Исаака в жертву. Да? Хотя по повествованию мы читаем, что Бог вмешался, а ангел остановил в последний момент руку Авраама, и вместо Исаака был принесен запутавшийся в ветвях агнец. Но и послание евреям говорит, что он принес. Значит, вот это решение, это непоколебимое решение, да, уже это как действие совершившееся принимается Богом. В сердце своем Авраам уже принес Исаака. Он отдал своего сына ради послушания воли Божией. И это был пример как раз того великого, великой жертвы, которая еще будет в будущем. Когда Бог, мы знаем этот прекрасный стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И мы видим, Иисус Христос, Он восходит на Голгофу, да, Он умирает там. Интересно, что послание к евреям, оно продолжает читать 12 главу, он перечислив всех вот этих героев веры, он говорит, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащий нам поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Здесь мы видим, что кто начальник и совершитель веры? Это Иисус Христос. Именно на Него мы с верою должны взирать. И действительно, Он для нас пример. Он претерпел величайшее мучение. Но Он остался верен Своему Небесному Отцу. Он исполнил волю Божию. И часто, когда мы встречаем в нашей жизни какие-то трудности, какие-то обстоятельства сложные, то нам тяжело иногда. Мы думаем, что вера наша может подвергаться испытанию. Мы немножко начинаем, может быть, колебаться и думаем, ну где же Бог? Почему Он не отвечает? Но, возможно, Бог испытывает нас. И в эти моменты очень важно смотреть на Иисуса Христа. Он был всегда тверд. И даже в Гефсимании мы видим это борение, когда он молится и говорит о том, что «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». явился ангел и укреплял его. И он уже выходит, он идет на Голгофу с твердой уверенностью, да, что он исполняет волю своего небесного Отца. И он совершает этот подвиг, он умирает за наши грехи. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. Ведь действительно Христос настолько много претерпел. Он был искушаем во всем и может искушаемым помочь. Поэтому, когда мы встречаем какие-то трудности, какие-то переживания, мы должны помнить о том, что Господь, Он всегда верен. Может быть, мы неверны, но Он всегда верен. Мы можем довериться полностью Ему, Его Слову, тому, что говорит Священное Писание. Его Слово, оно неизменно, оно исполняется в точности. В одном месте мы читаем, что «не принесло слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Очень важно то, что когда мы слышим Слово Божие, когда Господь говорит нам к нашим сердцам, чтобы мы растворяли это слово веры, чтобы мы доверяли этому Слову. И если мы доверяем то Богу, если мы Его Слову доверяем, то это Слово будет влиять на нашу жизнь, на наш образ мысли, на наши действия, на наши решения. Если мы верим в то, что говорит Господь, мы будем действовать в соответствии Его Слова. И сегодня мы тоже также будем вспоминать, как мы каждый месяц делаем это, да, размышлять о том, что сделал Иисус Христос на Голгофе. И это мы тоже принимаем верою. Верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верою в Иисуса Христа мы получаем прощение через Голгофский крест. Верою мы получаем очищение своих грехов через кровь Иисуса Христа. Мы верим в то, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И сегодня мы взглядом веры будем смотреть и вспоминать то событие, которое произошло почти 2000 лет назад. Для чего Иисус Христос родился в яслях? Да, Он пришел в этот мир, чтобы умереть. Он родился в этот мир, чтобы умереть, чтобы пойти на Голгофу. И это было целью Его жизни. Пусть Господь поможет нам иметь вот эту веру Божью. И сегодня, когда мы будем вспоминать, обращаясь к Голгофе, и в повседневной жизни, когда мы встречаемся с какими-то трудными обстоятельствами, чтобы мы оставались верными, подобно Даниилу, когда ему сказали, да, что указ царя, что кто будет молиться в течение 30 дней какому-либо богу, кроме царя Дария, того бросить в львиный ров. И мы видим, что Даниил, он услышав это, у него была вера, он знал, что Бог его защитит. И он продолжал делать то, что он всегда делал. Он молился 3 раза в день, и он вставал на колени и молился. И он знал, что Бог силен его защитить. И мы видим, что испытание, его вера подверглась испытанию, он был брошен в ров львиный. И мы видим, что Бог послал ангела своего заградить уста львам. И мы должны всегда помнить, что Бог никогда не опаздывает. Если нам даже кажется, что какая-то критическая ситуация, нам кажется, что Бог где-то, может быть, не спешит, но Бог всегда приходит вовремя. Вспомните, когда Лазарь умер, да? Христос, Он не сразу приходит, но Он остается на том месте, где Он был еще 2 дня. Потому что у Бога свое время. Он всегда приходит в то время, в которое самое оптимальное и самое лучшее. Нам кажется, чтобы, Господи, ну скорее бы Ты пришел, да? Скорее бы Ты мне помог. Но у Бога свое время. Он может быстро и сразу помочь, да? А может, нужно какое-то время. И для чего-то Бог медлит. Пусть Господь поможет нам не терять нашу веру, когда даже Хотел еще вспомнить, помните притчу о сеятеле? Да, то там есть почва такая, когда вроде с радостью принимают, но не имеют корня, не постоянно. Когда настает скорбь и гонение, они соблазняются. И вот хотелось бы, чтобы не было у нас такой почвы, да, когда вот мы вроде пришли, услышали это Слово Божие, нам радостно нашему сердцу, да, но это слово где-то не укоренилось в нашем сердце. Вот, и встречая какие-то сложные обстоятельства жизни, мы начинаем соблазняться. Мы начинаем колебаться и думать, ну как же, ну где же? Но Бог нигде не обещал, что если мы уверуем, то у нас будет все прекрасно, все хорошо, все прекрасные обстоятельства. Он обещал, что если мы уверуем, то Он обещал свою помощь. Когда мы встречаем какие-то сложные ситуации, какие-то трудности, Господь обещал, что Он поможет. Он сказал, что Он не даст быть искушаемым сверх сил. И поэтому дай Бог, чтобы мы наша вера не оскудела. Да? И в заключение хотелось бы прочитать также перед 11 главой послания к евреям. «Праведной верой жив будет». А если кто поколеблется, то не благоволит к тому душа моя. Это говорит Христос. Да? Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Пусть Господь благословит нас стоять в вере ко спасению души. Аминь.